Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Вестник пришествия», которая составлена по проповедям Дэвида Вилкерсона, известного христианского проповедника, автора книги «Крест и нож», создателя сети реабилитационных центров для наркоманов. У микрофона Сергей Клешня.
Сегодня мы поговорим на тему «Не обижаетесь ли вы на Бога?». Я убежден, что нет ничего более опасного для христианина, чем затаить чувство обиды на Бога. Однако я шокирован растущим числом верующих, с которыми я встречаюсь и которые раздражены на Господа. Они могут не признаваться в этом, но глубоко внутри они держат некое недовольство против Него. Почему? Они думают, его не интересует их жизнь и их проблемы. Они убеждены, что ему нет дела до них, потому что он не ответил на определенную молитву или не действовал в их интересах. Недавно я получил письмо от молодого человека, заключенного в одной из южных тюрем. Этот осужденный когда-то был верным христианином, но сейчас он говорит, что он озлоблен на Бога. Он написал: «Я нахожусь в адской дыре, и я думаю, что Бог собирается оставить меня здесь. Одно время я хотел следовать за Христом всем моим сердцем, но я имел грех, который овладел мною. Это сексуальный грех. Я пытался покаяться, но это не помогло. Я читал Библию, изучал и молился, но это было бесполезно. Мой грех всегда брал верх. И теперь я в тюрьме на долгое время по этой причине. Я сдался, ведя духовную брань. Попытка уже не кажется стоящей. Бог освободил меня от наркотиков и алкоголя, когда я стал новым христианином. Но почему Он не удалил мои сексуальные похоти?» Каждая страница письма этого человека наполнена горечью в отношении Бога. Он позволил своему возмущению превратиться в решительный гнев. Я вижу подобный гнев среди растущего числа служителей во многих деноминациях. Они разочаровываются, не выдерживают, недовольствуют на Бога и оставляют свое призвание. Когда ты спрашиваешь их, почему, они отвечают: «Я был усердным, верным, я отдавался этому полностью, но чем больше я старался, тем меньше я видел результатов. Моя община была неблагодарной, и все мои молитвы казались напрасными. И в одно мгновение все, что я не проповедовал, оказалось фальшивым, потому что это не действовало в моей собственной жизни. Теперь я оставил служение до тех пор, пока я смогу определиться». На протяжении многих лет я видел, что очень мало подобных служителей вообще возвращаются. Почему? Они держат обиду на Бога. Они говорят: «Я все делал правильно, но все вышло не так, как я надеялся. Я был верен Ему, но Он подвел меня». Ужасная опасность и горькие последствия пребывания в обиде на Бога. Не так давно мне в руки попалась одна миссионерская биография, озаглавленная «Эгги», и я не мог оторваться от нее. Эта удивительная история так захватила мое сердце, что я прочитал ее на одном дыхании. Я бы хотел обобщить эту историю для вас, потому что она так наглядно иллюстрирует разрушающую силу злобного недовольства в сердце христианина. В 1921 году две молодые супружеские пары в Стокгольме, Швеция, ответили на Божий призыв ехать на миссионерское поле в Африку. Они были членами Филадельфийской пятидесятнической церкви, которая посылала миссионеров в различные места мира. Во время одного из миссионерских служений эти две пары получили откровение ехать в бельгийское Конго, ныне Заир. Их звали Давид и Сви Флат, Джоул и Берта Эриксон. Сви Флат была всего 4 фунта и 6 инчи высотой. Это 1 метр 37 сантиметров. Она была известной певицей в Швеции. Но обе пары отдали все для того, чтобы положить свои жизни за Евангелие. Когда они прибыли в бельгийское Конго, они явились в местную миссионерскую станцию. Затем они взяли провизию и буквальным образом протаптывали путь сквозь заполненные насекомыми леса. Давид и Сви имели 2-летнего сына, Давида-младшего, и они должны были нести его на своих плечах. Во время пути обе семьи заразились малярией, но они продолжали идти вперед с огромным усилием, имея желание быть мучениками за Господа. Наконец они достигли одной деревни в глубине страны, однако, к их удивлению, люди не пожелали впустить их. Они сказали миссионерам: «Мы не можем впустить белых людей сюда, потому что наши боги будут обижены». Поэтому семьи двинулись к другой деревне, но и там они были отвергнуты. В том месте вокруг уже не было других деревень, и обессилевшие семьи не имели другого выбора, как только обосноваться. Таким образом, они вырубили участок среди горных джунглей и построили глиняные хижины, которые стали их пристанищем. После нескольких месяцев в джунглях все они страдали от одиночества, болезни и физического истощения. Маленький Давид стал очень болезненным. Вдобавок ко всему этому, у них не было почти никаких отношений с жителями деревень. Наконец, примерно после 6 месяцев Джоэл и Берта Эриксон решили возвратиться на миссионерскую станцию. Они убеждали супругов Влад поступить так же, но Сви не могла путешествовать, потому что она только недавно забеременела. Теперь ее малярия становилась все хуже и хуже. Кроме всего этого, Давид сказал: «Я хочу, чтобы мой ребенок родился в Африке. Я пришел сюда, чтобы положить мою жизнь здесь». Поэтому супруги Влад просто попрощались, а друзья начали путь назад, длиной в 100 миль. В течение нескольких месяцев Сви страдала от устрашающей температуры. Но, несмотря на все это, она верно служила маленькому африканскому мальчику, который приходил к ним из одной ближайшей деревни, чтобы встретиться с ним. В их служении этот мальчик был единственным обращенным к Господу. Он приносил фрукты для этой семьи, и когда Сви рассказывала ему о Господе, он просто улыбался ей в ответ. Наконец, малярия, которая страдала Сви, настолько стала сильной, что приковала ее к постели. Когда же пришло время для нее родить? Она родила здоровую девочку, но через неделю Сви была на грани смерти. В ее последние минуты жизни она прошептала Давиду: «Назови нашу дочь Айна». Затем она умерла. Давид Флат был сильно потрясен смертью своей жены. Собравшись со своими силами, мыслями, которые у него остались, он взял бревно и сделал гроб для Сви. Затем в примитивной могиле на склоне горы он похоронил свою возлюбленную жену. Когда он стоял рядом с ее могилой, он посмотрел на своего маленького сына, стоящего рядом с ним. Затем он услышал плач маленькой дочери из глиняной хижины. И вдруг сильная горечь наполнила его сердце, злоба подошла к горлу, и он уже не мог контролировать ее. Вдруг он выпалил, крича: «Почему ты позволил этому, Боже? Мы пришли сюда, чтобы отдавать наши жизни. Моя жена была такая чудесная, такая талантливая, и теперь вот она лежит здесь, мертвая, в свои 27 лет. Теперь у меня 2-летний сын, о котором я могу с трудом заботиться, и оставленная без матери маленькая дочь». И после более чем года в этих джунглях все, что мы можем показать, это один единственный деревенский мальчик, который, возможно, даже и не понимает, что мы ему говорили. Ты подвел меня, Боже! Какая пустая трата времени! Какая трата жизни! Сразу же после этого Давид нанял носильщиков-проводников из жителей деревни и отправился с детьми на миссионерскую станцию. Когда он встретил семью Эриксон, он вспылил в гневе: «Я ухожу, я больше не могу справиться с этими детьми. Я забираю моего сына со мной назад в Швецию, но я оставляю вам мою дочь здесь с вами». И так он оставил Айну для воспитания в семье Эриксон. По пути в Стокгольм Давид стоял на палубе и роптал на Бога. Он говорил всем о том, что отправляется в Африку быть мучеником, завоевывать людей для Христа, независимо от того, что бы это ни стоило ему. И теперь вот он возвращается пораженный и сломанный человек. Он верил, что он был верным, но считал, что Бог вознаградил его за это полным пренебрежением. Когда он возвратился в Стокгольм, он решил заняться международным бизнесом, чтобы в конце концов найти свое счастье, и он предупреждал всех, которые были вокруг него, никогда не употреблять и не произносить имя Бога в его присутствии. Когда же они это делали, он быстро впадал в гнев, и на его шее вздувались вены. В конце концов, он начал сильно пить. Вскоре после того, как он покинул Африку, его друзья Эриксены внезапно умерли, возможно, будучи отравлены вождем местной деревни. Таким образом, маленькая Айна была передана одной американской семье, одним прекрасным людям, моим знакомым, их звали Артур и Анна Берг. Они взяли Айну с собой в деревню по имени Масисе в Северном Конго. Там они начали называть ее Эгги. Вскоре маленькая Эгги научилась свахильскому языку и играла с детьми Конго. Проводя основное время наедине, Эгги научилась играть в игры воображения. Она представляла, будто она имеет четырех братьев и сестру, и она давала им вымышленные имена. Она устраивала стол для всех своих братьев и начинала разговаривать с ними. Также она постоянно представляла, что ее сестра постоянно ищет ее. Когда же семья Берг возвратилась в Америку, они взяли Эгги с собой. Так получилось, что они остались там жить. Эгги выросла и вышла замуж за человека по имени Дэви Харст, который позже стал президентом Северо-Западного библейского колледжа Ассамблеи Божьей. В течение многих лет Эгги пыталась связаться с ее отцом, но безуспешно. Эгги никогда не знала, что ее отец женился снова и на этот раз на младшей сестре Сви, которая не имела сердца для Бога. И теперь он имел 5 детей, кроме Эгги, 4 сыновей и дочь точно так, как Эгги представляла. К этому времени Давид Флат стал полным алкоголиком и очень быстро начинал терять зрение. В течение 40 лет Эгги пыталась найти своего отца, но ни на одно из ее писем она не получала ответа. Наконец, библейская школа дала ей и ее мужу билеты на поездку в Швецию. Это дало шанс ей лично разыскать своего отца. После пересечения Атлантики эта пара провела день в Лондоне. Они решили пройтись пешком. Они проходили возле Роял Альберт Холл. И к их радости в это время Ассамблея Божия проводила миссионерскую конвенцию. Они зашли вовнутрь, где услышали черного проповедника, свидетельствующего о великих делах Божьих, которые Бог делал в Заире, Бенгальском Конго. Сердце Эгги сильно застучало. После собрания она быстро подошла к проповеднику и спросила, «Знали ли вы когда-либо миссионеров Дэвида и Сви Флад?» Он ответил, «Да, Сви Флад привела меня к Господу, когда я был еще мальчиком. У них была маленькая девочка, но я не знаю, что с ней произошло позже». Эгги воскликнула, «Я эта девочка, Эгги Айна». Когда проповедник услышал это, он схватил руки Эгги, обнял ее и плакал с радостью. Эгги с трудом могла поверить, что этот человек был тем маленьким мальчиком, которому служила ее мать и привела его к Богу. Он вырос и позже стал миссионером-евангелистом в своей собственной стране, которая сейчас насчитывает 110 тысяч христиан, 32 миссионерские станции, несколько библейских школ и больницу на 120 мест. На следующий день Эгги со своим мужем отправилась в Стокгольм, и весть быстро распространилась о том, что они приезжают. К этому времени Эгги уже знала, что у нее было 4 брата и сестра. К ее удивлению, 3 братьев встретили ее по приезду в гостиницу. Она спросила, где Давид, мой старший брат? Они показали на конец коридора на одиноко стоящую фигуру в кресле. Ее брат Давид был сгорбленным, седовласым человеком. Как и его отец, он вырос озлобленным, и его жизнь была полностью разрушена алкоголем. Когда Эгги спросила об ее отце, то братья воспылали гневом. Они все ненавидели его. Никто из них уже несколько лет не разговаривал со своим отцом. Затем Эгги спросила, а что в отношении моей сестры? Они дали ей номер телефона, и Эгги позвонила ей тут же. Сестра ответила, но когда Эгги сказала, кем она является, линия вдруг прервалась. Эгги попыталась дозвониться еще раз, но безответно. Через короткое время, тем не менее, ее сестра приехала к ней в гостиницу и крепко обняла Эгги. Она сказала ей: «Всю мою жизнь я мечтала о тебе. Я раскладывала карту мира, ставила на нее игрушечную машину и представляла, что еду куда угодно, чтобы найти тебя». Сестра Эгги также ненавидела своего отца Дэвида Флатт. Но она пообещала Эгги помочь найти его. Таким образом, они ехали по бедным районам Стокгольма до тех пор, пока не нашли вросший в землю дом. Когда они постучали, женщина открыла дверь и впустила их. Внутри повсюду валялись бутылки. В углу на раскладушке лежал ее отец, некогда миссионер Дэвид Флатт. Сейчас ему было 73 года, и он страдал от диабета, паралича, катаракта, покрыла оба его глаза. Эгги упала возле него, плача. «Папа, я твоя маленькая девочка, та, которую ты оставил в Африке». Старик повернулся и посмотрел на нее. Слезы выступили у него на глазах, и он ответил: «Я никогда не думал оставлять тебя. Я просто не мог справиться с вами двумя». Эгги ответила: «Ничего страшного, папа. Бог позаботился обо мне». И вдруг лицо ее отца потемнело. «Бог не позаботился о тебе», — воспылал он. «Он разрушил нашу семью. Он привел нас в Африку, а затем предал нас. Ничего не получилось с того времени, которое мы провели там. Это была попусту проведенная жизнь». Затем Эгги рассказала ему о черном проповеднике, которого они только что встретили в Лондоне, и таким образом его страна была евангелизирована через него. «Все это правда, отец», — сказала она. «Каждый знает об обращении этого маленького мальчика. Эта история была напечатана повсюду в газетах. И внезапно Дух Святой сошел на Давида, и он сломался. Слезы сожаления и покаяния полились по его лицу, и Бог восстановил его». Вскоре после их встречи Дэвид Флатт умер. И хотя он был восстановлен в отношениях с Господом, единственное, что он оставил после себя, это были руины. Его единственным наследством были 5 детей, все неспасенные и трагически озлобленные. Эгги написала всю эту историю, но во время работы над ней у нее начал развиваться рак. Сразу, как только она закончила ее повесть, она ушла, чтобы быть с Господом. Это проповедь для всех, которые считают, как Дэвид Флатт, что они имеют право быть озлобленными на Бога. Дэвид Флатт представляет собой многих христиан сегодня. Они были разочарованы, сокрушены, и теперь они полны ненависти по отношению к Богу. Библия дает нам пример этого в книге Ионы. Точно так же, как Дэвид Флатт, Иона получил миссионерский призыв от Бога. Он отправился в Ниневию провозглашать данную ему Богом проповедь о суде, что город будет разрушен через 40 дней. После провозглашения этой вести Иона сел на склон горы, ожидая того, как Бог начнет разрушение. Но по прошествии 40 дней ничего не произошло. Почему? Ниневяне покаялись, и Бог переменил свои мысли в отношении их разрушения. Это разозлило Иону. Он вскричал: «Господи, ты предал меня! Ты положил на мое сердце прийти сюда проповедовать суд! Все в Израиле знали об этом, но теперь ты переменил все, даже не предупредив меня! Я выгляжу теперь, как лжепророк!» Иона сидел под палящим солнцем, ропща на Бога. Однако, по своей милости, Бог произращает растение для того, чтобы сокрыть Иону от зноя. Как написано, чтобы над головой его была тень, чтобы избавить его от огорчения его. Слово «огорчение» здесь означает разочарование, не милость. Просто говоря, Иона был огорчен потому, что события происходили не так, как он планировал. Бог изменил свой курс, и гордость Ионы была задета. Это как раз тот момент, где начинается озлобление против Бога, разочарование. Бог может призвать нас, положить нам на сердце направление и послать нас, но в то же время Он может сделать некоторые изменения, не посвящая нас в Его личный план. Затем, когда дела идут так, как мы не запланировали, мы можем чувствовать себя введенными в заблуждение или преданными. В этот момент Бог понимает наши вопли, боли и смущения. Все-таки наш вопль остается человеческим, и он не отличается от вопля Иисуса, висящего на кресте: «Отче, зачем ты оставил меня?» Но если мы продолжаем возогревать в себе этот дух негодования и ропота, он перейдет в нас внутри во гнев. И Бог задаст нам тот же вопрос, который он задал Ионе: «Неужели так сильно огорчился ты?» Другими словами, неужели ты думаешь, что у тебя есть право быть таким озлобленным? И он ответил: у меня есть всякое право быть озлобленным до того дня, пока не умру. Он сказал: очень огорчился, даже до смерти. И он пророк, который был настолько раздражен, настолько возбужден, настолько наполнен гневом на Бога, что сказал: «Мне не важно, буду я жив или умру. Мое служение не устояло, и все мои страдания были напрасны. Я провел 3 дня и 3 ночи в чреве кита. Ради чего? Бог изменил все в отношении меня. У меня есть всякое право быть озлобленным на Него». Многие христиане похожи на Иону. Они чувствуют, будто имеют право быть сердитыми на Бога. Они думают: я молюсь, я читаю Библию, я послушен Божьему Слову. Почему же все эти проблемы свалились на мою жизнь? Почему я не вижу Божьих благословений, обещанных мне? Он подвел меня. Существует опасность, когда горечь и раздражение против Бога настолько овладевают вами, что вы выходите за границы возможности быть утешенными. Существует возможность дойти до такой точки, где ты уже становишься недоступен. Это та граница, где уже никто и ничто не может утешить тебя. Иеремия пишет: «Голос слышен в раме, вопль и горькое рыдание. Рахиль плачет о детях своих и не хочет утешиться о детях своих, ибо их нет». В то время, когда Иеремия писал это, Израиль был введен в ассирийский плен. Их дома были сожжены и разрушены, все их виноградники вырублены. Иерусалим был превращен в груду камней. Повсюду они не видели ничего другого, как только руины и запустения. Поэтому Иеремия использует Рахиль, их прародительницу, как плачущую фигуру, которая настолько обезумела, видя, как забирают ее детей, что уже ничего не может утешить ее. В заключении Иеремия говорит о том, что этот плач израильтян перешел в печаль, и они уже находились за той чертой, когда что-то или кто-то мог бы утешить их. Иеремия не мог утешить их, не было пользы даже от попытки поговорить с ними. В их понимании Бог допустил плен для того, чтобы покорить их, и они имели право быть озлобленными против Него. Существует опасность, когда мы затаиваем наши вопросы и жалобы на слишком долгое время, и они превращаются в раздражение. Затем наше раздражение превращается в горечь, и, наконец, наша горечь обращается во гнев. В этот момент мы боли уже не слышим. Божье Слово уже не влияет на нас, и никто, ни друг, ни пастор, ни супруга не могут достичь нас. Мы отключаем все наши каналы Духа. Для тех, кто признаются, что они находятся близко или за пределами точки утешения, есть благая весть. Божье Слово говорит, что есть надежда. Так говорит Господь: «Удержи голос твой от рыданий и глаза твои от слез, ибо есть награда за труд твой, говорит Господь, и возвратятся они из земли неприятельской». Другими словами, прекрати плакать, перестань жаловаться, Я вознагражу тебя за твою верность. Как написано: «Итак, братья мои возлюбленные, будьте тверды, непоколебимы, всегда преуспевайте в деле Господнем, зная, что труд ваш не тщетен перед Господом». Возлюбленные, ваши плач и молитвы не были напрасными. Все ваши боль и слезы были для определенной цели. Бог говорит тебе: ты думаешь, что уже все, но ты видишь только обстоятельства, падение, руины, бесплодность. Поэтому ты говоришь: это конец. Но я говорю тебе, что это начало. Я вижу награду, которую я собираюсь излить на тебя. Я имею доброе в отношении тебя, прекрасные вещи, поэтому перестань плакать. Дорогой святой, позволь Божьему Духу исцелить тебя от всей горечи, гнева и раздражительности, до того, как они смогут разрушить тебя. Ты можешь видеть только руины в своей жизни, но Он видит восстановление. Позволь Ему восстановить тебя сейчас от разрушений, окружающих тебя. Он имеет только доброе в отношении тебя, потому что Он есть и ищущим Его воздает. Аллилуйя.
Дни искушений и гонений, среди оскорблений и плевков, даруй мне, Господи, терпенья молиться за своих врагов, и в дни покоя и достатка не дай прилечь мне на пути. Не дай креститься жизнью сладкой от Слова Божья отойти. Дай, Боже, помнить постоянно Твой крест страдания и любовь, чтоб омывала непрестанно Твоя святая кровь. Даруй прийти к Тебе на небо, не оскорбив Твоей любви, чтобы обрести благоволение, в Твой храм воротами войти.
На этом программа «Вестник пришествия» подошла к концу. Ее подготовили и привели ведущий Сергей Колешня и звукорежиссер Михаил Востриков. Проповеди Дэвида Вилкерсона, прозвучавшие в передаче, переведены международным служением «Новая жизнь» под руководством Ивана Заиченко. Ваши отзывы присылайте по адресу 121-019. Москва, абонентский ящик 106. Передача «Вестник пришествия». Да благословит вас Господь!